негативные комментарии, тех, кто это прослушает, предвижу, можно же сказать, что типа, ну как, ну что ты гонишь, чувак? Ну вот, вот мы действуем так, что коровы не убивают, а ты сейчас тут намазываешь нам, конечно, про свободу выбора и репрессию, но ты там только у себя в голове страдаешь, а благодаря твоему выбору коров режут физически, правильно? Поэтому давай-ка ты не будешь гнать за равнозначность репрессивности в веганстве и в невеганстве, и как бы пойдешь нахер со своими двойными стандартами, да?
Так, и ваш ответ?
Вот. А мой ответ заключается в том, что как бы в силу некого накопленного внутреннего опыта и наблюдения за жизнью и за своей, и в принципе, за протекающими вокруг событиями, я, может быть, сейчас опять же крамольную мысль скажу, но я понял, что насилие — это нормально. Представим, что в мире победят веганы. Веганская система ценностей, да? Так и произойдет на самом деле. Это связано не с жалостью человека к животным, а с тем, что действительно, объективно, производство растительной пищи, оно эффективнее экономически, чем производство животных. Это просто объективно. Думать, что я выбираю, допустим, безубойное питание, и мир становится от этого нравственнее, нет ничего более утопичного на самом деле.
Моя задача — показать, что вегетарианки, веганы, веганки разные. У них есть вообще разные позиции, да, в социальной лестнице. Разное мировоззрение, разный опыт, вообще разный. И в этом плане я не за то, чтобы ты себя как-то там подстраивал под какой-то образ. Нет, просто, пожалуйста, будь собой. Это то, что мне нужно. Ты можешь этого не делать, это твое право, но это то, что мне важно. Чтобы люди, услышав тебя, смогли... Как бы они будут слушать тебя, а потом другого человека. И чувствовать, кому они сами более похожи. Не кто им больше нравится, а на кого они сами похожи внутренне. И таким образом они из-за вот того, что у меня очень разные люди, они могут найти того или ту, кто на них похож реально, с их особенностями. И таким образом проассоциироваться и с опытом, который есть у этого человека. Например, опыт вегетарианства, веганства. И вот это все. У меня такая цепочка. Через то, какой человек или какая, мы приходим к как бы лайку в сторону веганства и вегетарианства, потому что это было частью жизни человека.
Ладно, что, погнали?
Да. Привет, Ахмед.
Привет.
Спасибо, что пришел.
Пожалуйста.
Скажи, пожалуйста, как ты себя идентифицируешь, чем ты занимаешься, через что ты живешь жизнь?
Вау. Иногда на эти вопросы сам не можешь ответить для себя, да? Ну, в целом, наверное, я бы назвал себя сейчас человеком, который смог организовать дела своей жизни таким образом, что могу называться бизнесменом. Вот, то есть я человек, который создает структуры, которые приносят какие-никакие монетки, и я по мере сил стараюсь этими структурами руководить. На данный момент их есть несколько в онлайн-формате и в офлайн-формате, то есть существующие, физически существующие только электронно. Но в целом это бизнес-структуры некие, которые приносят мне деньги, и большая часть моего времени посвящена тому, чтобы обустраивать их функционирование и делать так, чтобы они работали. И я себя чувствую сейчас счастливым человеком, у которого есть дело, которое ему очень нравится. И я чувствую свою нужность, экспертность в определенном сегменте. То есть если мы говорим конкретно, это технологии хлебопечения, выпечки и так далее. И с одной стороны, это приносит мне прибыль, с другой стороны, это меня радует как действие, как дело. Поэтому, наверное, я счастливый человек, который зарабатывает на том, что ему нравится в плане деятельности.
Круто.
Вот. А все остальное — обычная человеческая история, ну, типа семья, возможность погулять. Вот у меня есть сын, и мы с ним сейчас активно занимаемся теггингом. Он меня подсадил на то, что бомбить, и мы перманентными маркерами раскрашиваем задние части знаков по городу.
Круто, вау.
Вот, и, короче, окей. Занимаемся вот такой вот фигней. Но в целом, как бы, жизнь идет.
Супер. Ну, сын сейчас сидит с нами в студии, и это важный момент для тех, кто не видит.
Да. Ну, это бро реально, просто часть жизни. Братюня.
Супер. Расскажи, пожалуйста, больше о структурах, которыми ты занимаешься, чтобы люди понимали. Ты сказал термин «структура» или как ты сказал
структура,
термин?
Структура, да. Структура. Любая бизнес — это структура. То есть какой-то маховик, часовой механизм, который заводится, он функционирует, и ты как часовщик, да. То есть бизнесмен — это фактически нормальный бизнесмен — это часовщик. Ненормальный бизнесмен — это тот, кто не может не быть частью, да, вот этого механизма. Нормальный человек, он хочет достать себя и просто наблюдать и подкручивать работу. Ну, а если мы говорим за бизнес...
Очень похоже на политику. Да.
Ну, в каком-то смысле, да. Вообще, как бы хочется... Ну, наверное, это мечта каждого человека. То есть бездеятельность, она убивает людей в любом случае, да, и даже состоятельные люди, очень состоятельные, да, там по меркам даже мира, наверное, они имеют хобби, они имеют какие-то увлечения, это нормально, потому что жизнь должна быть заполнена делами, как бы это странно ни казалось. То есть только люди, которые много работают, могут оценить по-настоящему возможность не делать этого, да. И что хочу сказать-то, да, структуры, ну, если мы говорим про онлайн, вообще, как бы, я бы сказал так, то есть мне нравится определение упорядочения хаоса. То есть я понял, что моя, как бы, ну, типа, не цель, наверное, а максимально комфортное место, которое я могу занимать в этом мире, это структурирование информации всяческое. И сейчас это очень востребовано. Вообще, на самом деле, во все времена это была очень востребована квалификация. И сейчас, если мы переведем это на конкретику, то это связано с... В онлайне это связано с обучением технологий хлебопечения. Вот, через Инстаграм и через личный бренд, через создание собственного обучающего продукта, который я транслирую онлайн. Вот, то есть фактически мы упаковываем информацию, которая на самом деле и так... Самый парадокс заключается в том, что вся информация и так в открытом доступе. Да? Но суть инфобизнеса заключается в том, чтобы эту информацию упорядочить и, возможно, передать несколько другим языком для того, чтобы реципиенту было это понятно. Как ни странно, возможности для обучения миллиарды бесплатных, но человек... Ну, в силу, наверное, парадокса обмена энергии, он не развивается, если он не тратит ресурс. И гораздо эффективнее мы учимся, когда мы платим за это, да, чем-то, временем, деньгами или еще чем-то. То есть одна часть моего бизнеса — это обучение технологии хлебопекарного дела, которое транслирую через онлайн-формат, и это первая часть, как бы, того, что я продаю. То есть фактически это мои упакованные мозги, которые обслуживают сейчас другие люди и которые продаются тоже другим людям для того, чтобы они этими мозгами упорядоченными могли воспользоваться. Вот. А вторая часть — это... Ну, и туда же, наверное, можно отнести консалтинг, то есть ну, фактически, наверное, создание проекта пекарни, да, или пекарского производства тоже можно назвать упорядочением хаоса, да. То есть есть множество возможностей и есть ресурс, который возможности нужно почитать под ресурс, уложить и отдать человеку в готовом виде. То есть человек приходит, говорит, у меня есть ресурс, но нету понимания процессов. Ты говоришь, окей, мы сейчас немножко упорядочим хаос, у тебя будет понимание процессов, трать туда свой ресурс, и он тебе даст больше ресурса. И, ну, это и есть консалтинг, да. Ну, а третья часть — это физически существующее предприятие в данный момент, которое запустил я для себя. То есть, ну, вот я больше 2 лет занимался тем, что открывал пекарские производства там в России, в странах СНГ, в Китае даже был проект такой иногородний, точнее, иноязычный, да.
Инокультурный.
Иногородний, да, иногородний и иностранный, да. Летом этим я понял, что если уж я делаю проекты для других, наверное, имеет смысл сделать проект для себя. И открыл тоже, собственно, хлебопекарное производство. В миниатюре, правда, но если мы говорим про будущее, у меня на него большие планы. Опять же, потому что я понимаю, что я владею технологией. Короче, мой козырь заключается в том, что я понимаю, как можно извлекать прибыль из этого дела. Как можно удешевлять продукт, оптимизировать производство и так далее. И все это дает мне возможность зарабатывать. Потому что, может быть, я скажу довольно странную вещь, но в большинстве ниш, и моей нише, там, хлебопекарного бизнеса, неважно, обучение это или производство хлебного, и в других нишах, на самом деле, часто на рынок заполнен дилетантами. И если туда приходит человек с... Ну, я не говорю про себя, да, что все вокруг дебила, я такой пришел, типа, и сейчас там революцию сделал. Но в каком-то смысле так и есть. И с новой упакованной информацией можно в любой рынок влезть фактически, да. То есть побеждает тот, кто применяет новые методы. Угу. И самая главная ошибка — думать, что уже все придумано. Это самая вообще странная вещь, с которой я встречаюсь. И люди почему-то думают, что все придумано до них. Но, к счастью, это не так. Поэтому можно с новыми идеями влезать в любую сферу, совершать там маленькую революцию потребительскую и делать на этом деньги.
Угу. Кстати, на твоего Инстаграма и вот этой системы обучения, и, ну, первого, да, то, о чем ты сказал. Ты сказал слово «реципиенты». И я такой немного задумался, что кто в самом деле люди, которые покупают у тебя вот эти знания, да, курс по хлебу? Это какие-то люди, которые открывают свой бизнес или...
Хороший вопрос на самом деле. Ну, если мы говорим про консалтинг, то да, тут как бы уже все понятно. То есть люди хотят просто свое заведение, и это уже действительно разрез бизнеса. Если мы говорим про продажу курсов там, небольших, недорогих, которые покупают много людей, там тысячи людей, да, ну я не скажу, что десятки тысяч, к сожалению, да, пока их покупают сотни и тысячи, но тем не менее.
В смысле,
да.
Сотни и тысячи в месяц? или всего?
Ну, в среднем мы забираем в школу порядка 200-500 студентов в месяц. Да, то есть фактически в год мы, ну, там, пропускаем через себя там 5-6 тысяч человек. Ну, по крайней мере, прошлый год, да. Надеюсь, что в следующем году это их будет больше. Ну, точнее, не надеюсь, а мы делаем действий для того, чтобы в следующем году их было больше. Но в целом это уже достаточно ощущаемое количество людей. И если мы говорим про такое базовое образование, в основном это, ну, это женщины, безусловно. То есть, ну, я думаю, тут не нужно пояснять, почему, да, потому что все-таки мы, несмотря на то, что мы сейчас с тобой будем там за веганство общаться и за все остальное прочее, мы находимся в одной из самых патриархальных стран Европы. Мы все-таки Европа, я считаю, по культурному коду, да, своему. Мы точно не азиаты. Что бы там ни говорили, что у нас там деспотические корни азиатские, мы стопудовые европейцы. Но европейцы, которые сохраняют максимально патриархальный уклад жизни, и приготовлением хлеба дома занимается 99% это женщины и 1% мужчин. Вот, если мы говорим про домашние курсы. И мне кажется, это им нужно для того, чтобы... Ну, мне видится, что в первую очередь это возможность обрести какую-то квалификацию, которая поднимает человека над остальными. То есть, как ни странно, это работа над собственным эго на самом деле. И понятно, что там есть более практические вещи, типа там накормить, там, не знаю, мужа, жену, детей там нормальным продуктом и так далее. Но в целом, как показывают наши вот срезы социологические со студентами и с теми, кто, кому мы привлекаем на курсы, то есть, ну, естественно, мы занимаемся продажами, естественно, мы занимаемся ценностями, да, то есть, потому что если мы можем надавить на ценности или на боли, то мы можем продавать. Да, естественно, мы как бы заинтересованы в том, чтобы понимать, почему люди покупают. Вот. И повторюсь, самое главное — это квалификация. То есть женщине в данном случае в большей степени, чем мужчине, хочется обладать чем-то, что делает ее более социально значимой для себя в первую очередь и для тех людей, которые окружают. То есть она хочет обладать какой-то квалификацией, которая выделяет ее среди других. Вообще я могу сказать, что продажи в инфосегменте, касаемые профессии или хобби, да, таких более жестких ниш, да, там не курсы, как птички поют распознать, а некая, ну, ремесленная прикладная история, да, от программирования до, ну, хлебопечения, да, это все фактически может быть и хобби, и профессия в каком-то смысле, да, то есть эти знания можно применить и извлечь какой-то продукт. Они на самом деле часто покупаются не теми, кто хочет стать реально программистом или реально, там, не знаю, уйти в хлебопечение, пойти там пекарем работать, да, и потом открыть свою пекарню, отнюдь. То есть человеку просто хочется обладать какой-то квалификацией, которую он не обладает. И чаще всего это статус, это вопрос статуса и самоощущения.
Ну да, ну, когда ты говоришь пойти работать пекарем после курса, я немного знаю про именно вот про тот тип, да, науки и тот тип взгляда на хлеб, которым ты занимаешься, ну, просто потому что мы давно общаемся. И в этом плане, когда люди, как мне кажется, познали твой курс, они не могут пойти работать пекарем в обычную пекарню, дурацкую, дилетантскую, потому что там, типа, ну, там условно дороже, и все очень, ну, я имею в виду, быстро, и все очень интенсивно. А насколько я понимаю, твоя история, она другая, она про, ну, да, типа, как это называется, ремесленный хлеб, правильно я понимаю?
Ну, я бы так не стал, на самом деле, говорить, прости, там, при всем уважении.
Не-не, да, не, скажи есть... ты, я путаюсь с термином.
Да, то есть, ну, если аудитория интересна, то есть, не знаю, насколько вообще интересна аудитория хлебопечения, мы сейчас про это так долго говорим, но тем не менее. Мы говорим, наверное, о классической технологии производства, вот мне это больше нравится, да? То есть, есть не классическая технология, ну, там, ускоренная, промышленная, если угодно, да, при которой получается очень много дешевого продукта. И как бы, ну и классно. Все могут за 20 рублей купить себе буханку невкусного там, хлеба, неферментированного. И как бы, ну, в принципе, пенсионер с 10 тысячами рублей пенсии как бы голодом не умрет уже. Да, в этом есть даже плюс на самом деле, потому что продукт очень доступный. И он является биомассой, которую можно жевать и там калории получать.
Ну, да? Там глютен, там белок. Это же супер.
Ну, да, да. Нет, как бы вообще вопросов... На самом деле я не тот там джедай, который говорит там, сейчас мы там вот светлое, чистое нести и так далее. Там вот, а там все вокруг уроды, которые делают что-то там неправильно. Конечно, нет. Вот, просто мы на рынке хлеба наблюдаем определенные изменения, и если мы 100 лет пользовались тут не классической технологией, то сейчас приходит обратно классическая технология, которой мы до этого 2000 лет пользовались классической, потом 100 лет особо не классической, да, такой не особо вкусный. И сейчас возврат к крафту, мы его везде наблюдаем, в том числе с хлебопечения, и мне нравится классическая технология, да, в ней вижу красоту, как исполнитель, а как потребитель я в ней вижу просто более высокие качества продукта, вот, и даже дело не в здоровье, а просто языку вкуснее тупо, тупо вкуснее просто, вот, поэтому в этом есть плюсы для обоих сторон, как бы, и там находящихся, просто потребитель будет за это платить дороже, но это естественно, хочешь лучше, плати дороже, то есть это нормальный закон жизни.
Ну да, и здесь мне очень важно подсветить эту историю, то есть с клиентской стороны. Я всегда думал, что пирожки их бабушки на белой муке — это просто так было всегда. Потому что бабушка делает эти пирожки. Ну, там, бабушка в вакууме. У меня нет сейчас бабушки, у меня все умерли. Типа, что эти бабушки, которые делают эти пирожки, как будто это... Как будто они, знаешь, этот рецепт узнали от своих бабушек и от своих бабушек. И они всегда делали на этой белой муке эти волшебные там пирожки. На самом деле это все булшит. Потому что это 100 лет, как ты говоришь.
Ну, даже меньше, на самом деле. То есть бабушка 50 лет назад вряд ли могла найти муку высшего сорта, просто беленькую. Она там перебивалась каким-нибудь, я не знаю, там мукой общего назначения или еще чем-то. Вообще, если бы наши бабушки зашли в Магнит в 60-м году, да, там в Условную или в Пятерочку, то они бы просто умерли от сердечного приступа, потому что это изобилие. Вообще мы живем в изобилии. Так вот, если срезать, меньше жалуемся, больше понимаем, что мы на самом деле счастливчики по сравнению с нашими бабушками вообще в многих разрезах. И в разрезах медицины, и в разрезах мягкости нравов, и в разрезе того, что мы можем пойти в Пятерочку.
Окей. Круто. Мы тогда можем больше поговорить про твой контекст. Потому что ты, ну, как бы, и сейчас говоришь о таких общих, да, как бы вопросах, об как бы идеологических в том числе вопросах, и интересно, как ты, как бы, как ты к ним пришел. В этом плане круто было бы, если бы ты рассказал, как ты вообще там провел свое детство, что для тебя было значимым, как вообще...
Я родился в Москве в 70-м на краю города. Ну, окей, хорошо.
Товар у нас, и мы живые люди, да.
Да, 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 да. Ну, я родом из маленького городка уральского, вот, который называется Добрянка. Вот, фактически это такое полусело, полугород. Повезло в том плане, что, несмотря на то, что это маленький населенный пункт, там находилось очень крупное, ну, находится очень крупное предприятие, на котором работало раньше намного больше инженеров и, ну, ИТР всякого, да, и всяких старших там технических сотрудников.
Это, да-да-да,
Это Пермская ГРЭС.
ГРЭС, да.
Да, вот, то есть предприятие, на котором там 5-6 тысяч человек трудилось в лучшие годы, сейчас поменьше. И Советский Союз направлял туда достаточно много, как я сказал, образованных людей. Несмотря на то, что город был маленький, ну, есть маленький, доля людей с высшим образованием, которое Советского Союза намного было качественнее, чем... Не то, что качественнее, да, оно имело гораздо больше определяющих факторов для человека, да. И несмотря на это, несмотря на то, что город маленький, среда в нем была достаточно развита интеллектуально. То есть да, там были там рок-группы, да, там какое-то движение по культурным делам, доезжали там всякие московские исполнители до нас и так далее. То есть чувствовалось, что в городе есть небезразличные люди, которые хотят изменять среду, что-то в нее привносить. Ну, в общем, некий социальный активизм всегда присутствовал. И в этом смысле я, несмотря на то, что это как бы географическое захолустье, фактически это не было интеллектуальным захолустьем, и чувствовалось пение жизни, да, и какие-то там стилистические, модные вещи до нас проникали. Но в целом, тем не менее, это был совершенно такой патриархальный замкнутый контур, совершенно обычный. Вот, моя семья там абсолютно рядовой является со всех точек зрения. Мама там экономист, которая работала на станции, папа там автомеханик, специалист там по двигателям и так далее, который занимался ремонтом, обслуживанием автоколонн, которые там же присутствуют. То есть фактически весь город, ну, монопредприятие, моногород. И я жил в частном доме с печным отоплением, с собаками, с бабушкой, которая тут через квартал жила. Ну, в общем, мое детство с точки зрения там каких-то протекания процессов было мало чем примечательным, абсолютно рядовым. Ходил в обычную школу. Но в чем нюанс? Нюанс заключается в том, что моя мама и мой отец, они как бы были такими, особенно моя мама, она ей была и есть, она очень такой романтичный, интересующийся человек. И с детства она мне много читала. Я очень много болел, и она мне очень много читала. Я очень много болел, очень много читал, я был слабачком. В школе, ну, я не был, как бы я такую занимал позицию, как бы, ну, типа серой мыши, короче, в каком-то смысле. То есть я не был изгоем, да, там, человеком, который там подвергался какому-то насилию социальному, вот. Но в то же время не был никогда лидером, и... У меня был очень узкий круг похожих на меня ребят, которые разительно... Ну, я, может быть, тут хвастаюсь в каком-то смысле, но в целом так и получилось. То есть я был окружен людьми достаточно простыми. И как бы к какому-то интересованию какими-то другими вещами мало кто стремился. И у меня сложился такой маленький круг людей, которые, с которыми я разделял какие-то вещи, там, от рок-музыки до... Ну, каких-то интересов, стоящих чуть выше, чем там поматериться, да, там, побегать, попрыгать. Хотя это мне тоже всегда интересовало, на самом деле. Грязь мне тоже нравится точно так же, как не грязь. Но в целом я считаю, что интеллектуальное движение, они... Если они не присутствуют в детстве, то они потом не присутствуют никогда. То есть мы реально все родом из детства, и я благодарен своей маме в первую очередь, и благодарен учителям в школе, которые были определенным... То есть я попал в качественную школу. Вот это тоже повезло мне. Я попал в школу, где был небезразличный директор, который формировал учительский коллектив достаточно из заинтересованных и небезразличных людей, да, которые действительно хотели что-то дать. Там как-то нас развлекали, какие-то литературные вечера со свечами устраивали, да, и как бы да, вводили в сознание какие-то вещи, ну, не типа не позубрить, да, там учебник по истории там, с первого по шестую страницу, какие-то более интересные надстройки давали. Поэтому к концу школы я подошел таким человеком невротичным в чем-то, потому что не чувствовал себя во многом уверенным. Связано было, ну, с тем, что мы были достаточно бедны, с тем, что часто я сталкивался с физическим насилием, которое я не всегда мог парировать. И только в конце школы я понял, что... В общем, скажем так, мой путь — это путь труса, который понял, что трусом очень быть невыгодно, и нужно все-таки сжать яйца и перестать быть трусом, короче. Вот. То есть к концу школы я был человеком очень неуверенным в себе, и физически, и ментально, вот. Но в то же время, как что называется, с тонкой душевной организацией. Обидеть меня мог каждый почти, но зато я мог писать стихи. Вот так вот скажем, да. Наверное, в этом смысле многие узнают себя в этом портрете, да. В конце, правда, школы я начал заниматься боевыми искусствами, потому что я понял, что нужно... К счастью, там в 10-11 классе я понял, что максимально, наверное, правильным в вопросе воспитания будет подход, который развивает и твое тело, и твой дух. И тогда я впервые сделал отсылку там к греческой гимнасии, да, вообще к греческому типу воспитания. Тогда заинтересовался историей, потом мне сейчас интересно будет, расскажу про это. Я понял, что, ну, типа, вот эта вот поговорка «в здоровом теле здоровый дух», она правильно на самом деле звучит. Очень сложно, и тут как бы даже можно не так это тривиально воспринимать. «В здоровом теле здоровый дух» не в плане, что, типа, человек с нездоровым телом является идиотом, да. Как раз-таки часто мы видим наоборот, что, допустим, человек физически не слишком одаренный является довольно интеллектуальным, да, при этом. И это скорее компенсация. Но в то же время отсутствие супертелесных каких-то функций, да, и возможностей делает его неуверенным в себе. То есть здоровье духа заключается не только в его интеллектуальности, но и в чувстве собственного достоинства, в чувстве собственной силы, уверенности и так далее. И в этом смысле, обладая слабым телом, ты всегда неполноценен. При всем уважении к людям, которые, ну, там, допустим, от рождения или в силу жизненных обстоятельств, не хотя этого, да, заимели слабое тело, уверен, что большая часть работы их связана точно так же с тем, чтобы не просто преодолеть это психически, да, типа уверить себя в том, что все нормально. Думаю, что лучше себя чувствует параолимпиец, которого нет ноги, но который может при этом плавать, чем человек, которого нет ноги, но плавать при этом он не может. Вот так. Даже будучи инвалидом, можно иметь более здоровое тело и более уверенно себя чувствовать. Ну, вот такая моя концепция в данный момент, да. И это было такой отправной точкой. Ну, там, опять же, если песни дальше следовать, там, драки, клей, да, ну, клея не было, но драки были, и в драках я понял, что, как бы, нужно драться. Ну, вот, как бы, хочешь не обижаться на этот мир так сильно, нужно иметь смелость хотя бы не бежать, да, в этот момент, и хотя бы хамить, короче. Может быть, и упасть, но все равно нахамить, короче. И это уже будет намного привлекательнее в дальнейшем для твоей психики. Ну и все, собственно говоря, и с этим багажом, то есть обычного совершенно человека, который понимает, что нужно немножко шевелиться, в школе я это понял, и понимает, что многое завязано на твоей голове и на твоей силе тела, я приехал в Пермь. Я приехал в большой город поступать в университет. Ну, в общем, на самом деле, если мы говорим про дальнейший путь, и если уж мы говорим в контексте предпочтений, связанных с там, безубойным питанием, с какими-то ценностями, да, с веганством, если угодно, то я думаю, что это стало следствием обычного такого экзистенциального кризиса, да, с которым сталкивается каждый человек. Просто все по-разному эти решения находят. То есть, взрослея и учась в универе, я понял, что...
А универ-то был какой?
Да, я поступил в педагогический университет на историка. Вот. Но я хотел поступить на, скорее, ученого, который будет заниматься историей, но у меня не хватило баллов поступить в более престижный университет, где учили историков. Вот. Поэтому я пошел на учителя истории. Как я уже сказал, в школе я заинтересовался историей в том плане, что вообще история мне всегда казалась удивительным набором. Ну, знаете, есть блокбастеры, да, есть там сказки народные, то есть некая эпические истории, в которых есть герои, да, и с ними случаются какие-то охрененные истории, и нам очень интересно за ними наблюдать. Так я вот с удивлением в школе я понял, что можно не придумывать истории. На самом деле в мире произошло уже столько невероятных, ослепительных, блистательных, жесточайших и невероятнейших историй, что можно просто читать, что было раньше, короче, и это уже интересно. И история мне дала понимание того, что человек — удивительная скотина, вообще удивительная машина, которая... Ну вот по факту, как бы, может что угодно сделать. Вот серьезно, то есть возможности человека, как показывают, просто обычный школьный учебник почитать, и ты читаешь про какого-то чувака, который родился в крестьянской деревне, а в 33 года, будучи полководцем, выгонял каких-то англичан обратно на острова, да, во Франции, там, и становился национальным героем. Ты думал, как вообще? Чувак в обществе, где социальные страты были закрыты наглухо, родясь в деревне, да, он как бы вот в итоге, да, или какой-нибудь каторжный русский мужик, который сбежал с Сахалина, с каторги, угнал шлюп и на нем доплыл до Мадагаскара и стал там королем Мадагаскара, да, и 20
что, это
лет...
это реальная история?
Это реальная история. На Мадагаскаре правила династия русских ссыльных, как бы, который зачал, как бы, там, вот один из чуваков, который сбежал с сахалинской каторги в Российской империи. И это... как, это вау по мне.
Это да, вау.
Как бы ты сидишь, и ты король Мадагаскара, который родился где-то под Самарой, убил там чиновника, сборщика налогов, отсидел. Ну, вы понимаете, да, меня? То есть градус абсурда здесь и возможности, он просто невероятен. Да, и таких, как бы, или там ты из индейского племени, тебя взяли в плен, значит, поселенцы американские, да, потом ты, значит, там как-то вошел в люди вроде, и тебя отпустили, и в итоге тебя призвали там воевать в Первую мировую войну, и ты стал лучшим партизаном, который валил немцев из лука с индейскими перьями на голове, как бы. И вот по мне это эпично. По мне это выглядит как просто, ну, блин, это гимн человеческой возможности просто. Ты в американской форме с индейскими перьями на башке, с луком, валишь немцев где-то в Гасконе, короче, и это, ну, по мне это вау. Не валить немцев, конечно, не в этом контексте, а сама, ну, ты понимаешь, да, меня?
Да, да, да.
То есть сам путь, который вообще просто... Это примерно то же самое, что оказаться на Альфа-Центавре, вот как бы родиться вот в Перми и в 32 года полететь на Альфа-Центавру. Для меня это равнозначные вещи.
Стать там королем.
Да, и стать там королем вообще, да, вот. То есть как бы для меня это равнозначные вещи. Ну, в общем... Прошлое меня привлекает, потому что в нем есть бесконечное количество подтверждений того, что мы можем все. И наша воля — это, ну, как бы... Это очень, может быть, громко звучит и дешево. Да, вообще, это дешевая эзотерика, на самом деле. Я вас сейчас пичкаю дешевой эзотерикой, которая полна в Инстаграме и ВКонтакте. Но фишка в том, что она работает. И только благодаря своей воле ты можешь чего-то добиться. Больше у тебя нет никаких инструментов. Ни на кого положиться нельзя. Можешь смеяться перед зеркалом голым, и всех слать нахрен. Никто тебе все равно не поможет. Поможешь себе только ты. Вот, ну ладно, в общем, да. И, в общем, я столкнулся с следующей историей. Как бы вроде я умный парень и все такое, вроде симпатичный, и вроде что-то там начинаю понимать в жизни, какие-то движения происходят, но в университете я столкнулся с обычной проблемой выбора, на что тратить свое время. Да, каким образом тратить свое время в удовольствие вроде бы и при этом зарабатывая на жизнь. Я понял, что ни один, а я в универе, находясь, достаточно много работал, ну, на разных позициях, ну, понятно, что не каких-то престижных, да, но в целом, как бы, опять же, потому что я не из богатой семьи, там родители не могли меня содержать, я там уже на первом курсе пошел на работу, и я понял, вот знаете, как это происходило, я открываю там, ну, условно говоря, Headhunter или Работа.ру, там раньше это называлось, там, ну, на региональный сайт, там, 59 рун, раньше называлось, сейчас это Зарплата.ру, и ты открываешь, как бы вот поиск вакансий, тебе нужно просто студент, тебе нужно подработать, ну, там, двадцаточку зарабатывать в месяц, чтобы просто было классно, да. И ты открываешь эти вакансии, все разделы, там, от бухгалтерии, да, там, вот, как я сейчас помню, до, там, финансы и, там, банковское дело, и ты понимаешь, что тебя не привлекает ничего из того, что там есть. Что ты выбираешь, как бы, дерьмо из дерьма. Ты просто стараешься выбрать минимальное допустимое дерьмо из того, что там есть.
Минимальный отстой.
Да, минимальный отстой. Я вот тогда впервые подумал, что делать вообще? Я задумался о том, о чем делать, не в школе поступая в универ. Мне насрать на самом деле было. Но меня никто не давил. У меня нормально в этом смысле родители. Они не хотели сделать из меня киборга, да. Вот. Они мне позволили, они меня любили, кормили и позволили мне как бы существовать, да. Я за это безмерно благодарен. Я своего сына стараюсь также воспитывать. То есть поить, кормить, любить, но как бы особо не пытаться выстроить его жизнь за него, да. Как бы что хочет, то и делает. И... как бы, то есть у меня не было вот этого типа, ой, я сейчас не поступлю, там, что же делать, как бы я не испытывал особо этого давления, ну, как бы, вроде надо учиться, надо, пошел. Но, когда я столкнулся с работой, я понял, что это труба. Как бы, ну, обычная, да, история, то есть нужно свою жизнь обустроить так, чтобы появился ресурс для того, чтобы проживать дальше, это очевидно, да. Но тратить время на предложенный набор, как бы, дефиниций настолько не хотелось, что просто пипец, ужас. И в универе я с удивлением понял, что меня привлекает преподавательская деятельность. То есть я страдал на каких-то там работах, там продавцом-консультантом, там, я не знаю, в Nike, там менеджером по продажам в R-телекоме, там еще какая-то херня. И я впервые прочувствовал какой-то кайф от деятельности, когда я отправился на четвертом курсе на практику в школу. когда я оказался перед аудиторией и начал что-то рассказывать. Я прям кайфанул. Думаю,
про Мадагаскар.
Про Мадагаскар, да, про Мадагаскар. И начал им зачесывать невероятные истории, да, которые действительно происходили, которые прикрывают нахрен весь Марвел и всю вселенную Вархаммера. Я проперся это, думаю, господи, вот же оно. Вот, это, оказывается, я могу быть просто учителем. Я учусь на учителя, и это мне, оказывается, нравится. Прикольно, короче. Решил стать учителем. Пошел я работать учителем после 5 курса. На 5 курсе моя девушка, потом супруга, забеременела. Я параллельно поступил в школу на работу, параллельно моя девушка беременна. И, значит, я в школе, на второй месяц школьной как бы работы, я понимаю, что финансов, которые там платят, вообще не вывоз. То есть, да, мне нравится делать это, но оплата не соответствует вообще моим запросам. И мне пришлось продаться дьяволу. В том плане, что, ну, типа, то, что мне нравится делать, не приносит мне нормального дохода. Я поступил по обычной схеме, как бы по обычной логике обычного человека. Я прошу прощения перед аудиторией за словосочетание «обычный человек», но для меня обычный человек, что значит обычный и необычный? Как я делю людей? Вот сейчас такая небольшая ремарка. Для меня выдающимися людьми, не серой массой, скажем так, являются люди, которые понимают, что они ответственны за все в своей жизни. Они при этом могут быть небогаты. То есть, если я вижу перед собой людей, которые внешние обстоятельства ставят как фактор своей успешности или неуспешности, я понимаю, что это посредственность. Я понимаю, что этот человек не сможет прийти в точку, в которой он победит. Ну, скажем так, да, может быть, это довольно грубо, но тем не менее. То есть я делю людей на серую массу и выдающихся по принципу персональной ответственности. Если человек разделяет эту концепцию, которую я сам разделяю, считаю единственно верной для достижения какого-то успешного успеха, я вижу перед собой не обычного человека. Вот. И вот, в общем, вот, да, то есть как бы я поступил как обычный человек. Как я говоря, обычный человек, я имею в виду человек, который думает, что внешние обстоятельства формируют его жизнь. И я как бы поставил в приоритет деньги. Логика какая, да, при поиске работы, да, вот как бы как мы часто действуем, и часто, почему мы приходим часто в этот тупик, да, когда ну, фактически жить не хочется, да? Ну, вот будем откровенны, да? Человек, который не принимает ответственность на себя, он часто оказывается в ситуации, когда, типа, зачем вопрос вообще возникает? Блин, ну, какая-то шняга, да? И поставив углу угла деньги, а не собственное удовольствие, не собственное понимание того, чем мне хочется заниматься, я, естественно, попал в коммерческую структуру, где нужно было продавать. Это очевидно. Больше всего платят продажникам. Если вы хороший продажник, если вы чувствуете в этом кайф, вам очень сильно повезло, потому что эта профессия сейчас очень сильно востребована. И, ну, в общем, классно уметь продавать, да, если вам это нравится. Вот, я попал в продажи, там фильтры для воды, водоочистка, всякая такая история. Вот, контора, которая занималась этим, просто так, просто пошел там, где было написано, там, ну, то я тогда не помню, типа 40 тысяч рублей. Тогда это было вау. И я пошел туда это делать, и 3 года я это делал. В общем, я в итоге, вот сейчас подхожу уже к веганству и к тому, что для меня сейчас это такое, почему я потом свои взгляды пересмотрел. То есть я оказался в точке, где у меня есть достаток, и моя семья не голодает, она получает достаточное количество финансирования, я получаю достаточное количество финансирования, чтобы чувствовать себя людьми, покупать ботинки, еду там и иногда даже куда-то ездить. Но в то же время чувство пробуждения с утра было адом, да? То есть ты с утра просыпаешься и понимаешь, что тебе придется прожить день, который тебе настолько не хочется проживать в таком ключе, что просто как бы, ну вот, ну вы понимаете, я думаю, да, многие, наверное, меня поймут, да, когда ты просыпаешься и хочешь, чтобы этого всего не было. И тогда у меня начались искания, вот, как бы обычный экзистенциальный кризис, обычные экзистенциальные искания, да, то есть, типа, в чем заключается вообще кризис обычного человека? Кризис обычного человека заключается в том, что он считает, что он находится в ситуации, в которой ничего нельзя поменять. То есть это некая данность, вот этот чугунный фафрак, да, вот этот, который на меня надели, это некая данность, которую никак не поменять, да, то есть мы находимся внутри системы, у нас нет взгляда со стороны на систему, и нам кажется, что контур замкнут. Но это обычная история, да, я сижу в комнате, где нет окон, и думаю, что эта чернота вокруг, это есть весь мир, да. Ну, это банальная, конечно, опять восточная вся вот эта вот дешевая философия пошла, но тем не менее, в целом так и есть, да, в целом я думаю, что я детерминирован условиями наглухо. И поменять что-либо в этой системе не получится. А так как я в ней страдаю, получается страдание вечное, и тогда возникает вопрос, зачем? Да? То есть я нахожусь в системе, где я вечно страдаю, изменить ничего не получается, нельзя точнее, не то, что не получается, а просто нельзя. Как? Как? Вот куда мне деться? Мне вот надо сына кормить? Надо. Я же не могу уволиться? Не могу, потому что в следующем месяце мне не будет чем сына кормить, правильно? Но я страдаю. Но сын важен. И поэтому я иду и страдаю дальше. Да? И как бы вот эта вот история, она бесконечно продолжается, ты бесконечно страдаешь. И в этой ситуации человек может впасть в магические крайности. И это тоже бизнес. Вот, сейчас объясню.
Поворот.
А?
Поворот.
Да, вот это поворот. Значит, в ситуации экзистенциального кризиса, в которой человек думает, что его страдания вечные, возникает вопрос, зачем? Ну, или в лучшем случае, что делать? Да, это уже хорошо. Если возникает вопрос, что делать, считайте, что вы не обречены. Если вопрос только зачем, то тогда труба. Вот. А значит, в чем нюанс заключается? Нюанс заключается в том, что в этой ситуации мы становимся очень падкими на чудо. Нам хочется... Вот опять же, успех Гарри Поттеров, успех фэнтезийных всяких историй, успех игр для взрослых и так далее. Нам хочется, чтобы ситуация рационального страдания, которые мы каждый день переживаем, она была разорвана каким-то чудесным явлением. Ну, согласитесь, да? Каждый из нас хочет проснуться и увидеть за окном сову, которая скажет, ты избранный, и твоя супербанковская карта всегда хранилась в неком ордене, да, и на самом деле это была подготовка к настоящей жизни, к настоящему счастью, которое ты заслужил, на самом деле.
Прилетит волшебник на голубом,
да, голубом вертолете. Да, мы все этого хотим. Мы все верим или надеемся на то, что вот как бы мы терпим ради какого ощущения того, что вот сова прилетит. Это последняя наша надежда. И для всех эта сова выглядит по-разному. Для кого-то эта сова прилетает в форме, не знаю, йоги, например, условной, да, вот как бы, что есть некое просветление, и есть некие манипуляции, которые обчистят мое сознание, и вот там вот
обчистят.
Есть... Обчистят, да, и там есть некая точка счастья, да. Для меня, как бы, ну, вот я начал все эти эзотерические поиски. Под эзотерикой я понимаю системы, которые работают с энергией, а не с материальными вещами, да, то есть некие энергетические. Сейчас их очень много, на самом деле, я в этом вижу сплошные плюсы, по большому счету, хотя 90% этого — это всего лишь инфобизнес такой цыганский. Но в целом сам факт того, что человек хочет немного потушить свой ум, да, безумие своего ума и какие-то практики выбрать для этого — это уже хороший признак. Да? Потому что если бы я сказал медитация там, своей бабушке, она бы не поняла меня. То есть в их рациональном мире не было места чуду настолько, что просто труба. Да? Как бы мир был абсолютно рационален. Ну, к счастью, сейчас это меньше. Да? Хотя это породило и заговор воды перед экранами телевизора, и другие, да, как бы побочные явления. Но в целом я считаю, что мы движемся в этом вопросе благотворно. Вот, то есть каждый хотел бы, наверное, найти для себя какую-то вот эту эзотерическую отдушину, где поработают с его несчастьем и с энергией. И, ну, в силу, не знаю, определенного там, стечения обстоятельств, частью этой магии для меня стала диета, да. То есть, ну, это очень просто работает сейчас, я это понимаю. То есть ты делаешь что-то, что не разделяет большинство. Вот этот принцип изгоя, да, казалось бы, зачем быть изгоем? Зачем делать что-то, что не разделяет большинство? Но таким образом ты формируешь собственную элитарность. Несмотря, вот это, знаете, это чисто пелевинские расклады, да. Я работаю дворником, но по вечерам дома медитирую, и поэтому мне можно быть дворником, вот можно заниматься этой херовой рутиной, зато я больше всех других понимаю, и я уже не серая масса, да, в моей жизни есть магия. Да, то есть я необычный дворник уже. И в этом смысле веганство стало для меня вот этим быть необычным дворником. Да? То есть как бы все при нем. С одной стороны, это неразделяемая большинством система ценностей. С другой стороны, она декларирует некие подвижки в сознании и в процессе там. Ну, опять же, я понимаю, что это сейчас не соотносится с классическим пониманием веганства как системы ценностей. То есть, условно говоря, мы можем жрать химию, но при этом она извлечена не из животного, да. Это, конечно, не дает тебе возможности прокачать свое тело. Но в целом, да, на той волне, на которой как бы зацепился за это я, там очень много было примесей именно зожной истории. Я понимаю, что сейчас вектор сменился, я это сам чувствую, хотя я больше не сижу там в веганских пабликах и так далее. Но я чувствую эту новую волну, которая к зоже не относится вообще ровным счетом никак, но это как бы система ценностей, да, не завязанная на здоровье, а завязанная именно на отношении к ресурсу, да. Вот, но тогда тема здоровья как бы достаточно мощно присутствовала как фракция, да, в этой идеологии. И, ну, как бы все налицо. То есть я буду делать что-то, что не разделяет большинство. У меня есть некая секретная практика, которая делает меня особенным. А у меня есть система ценностей, которая... Ну, она действительно благородна. На самом деле, если абстрактно посмотреть на эту систему ценностей, да, что мы обслуживаем мою жизнь и погибает ни одно живое существо, это очень по-христиански, да, я бы сказал. Очень православно, очень по-христиански. Поэтому действительно в этом есть моральная высота, бесспорно. Вот. И совокупность этих факторов, то есть возможность вырваться из ценностного порочного круга, возможность прокачать свое здоровье. Я тогда уже все больше и больше понимал, что здоровье и сила моего тела — это очень важно. Она привела меня к соблюдению ну, вот определенных вещей, связанных с питанием. То есть веганство для меня было связано чисто с питанием. То есть я к нему пришел не из чувства жалости, не из чувства сострадания, а из чувства эгоизма. Мне хотелось быть особенным, мне хотелось быть высокоморальным и нравственным, и мне хотелось быть адско здоровым и сильным. Да, и, собственно говоря, вот. И так как в этом не было сожалений и сострадания, у меня это было завязано только на питании. Да, то есть я никогда... Ну, и то есть, наверное, меня нельзя назвать веганом тогда было. Хотя я 4... Нет, не 4, 3 года я прожил вообще без продуктов животного происхождения, жестко. То есть в своем питании я был настолько адски чистым веганом, что прям залюбуешься. Да, я там не жрал по ночам сосиски, вот, вдали от всех и так далее. То есть у меня прям силой воли нормально все было в этот момент. Ну, и сейчас вроде ничего, но тогда прямо я нормально себя прокачал, настроил. И это длительное время давало мне ощущение превосходства над людьми. То есть я чувствовал себя человеком, который мог сказать всем остальным: вы, конечно, мало что понимаете, к сожалению.
Который знает секрет.
Да, а у меня вот есть, знаете, ну, вы понимаете меня, да? То есть я чувствовал себя таким рыцарем, который посреди крестьянского захолустья стоит, у него одного там доспехи блещут, все остальные там в грязи ковыряются, свиней пасут, короче, вот всякая такая история. А я такой прямо... Ну, сами понимаете. Mm-hmm. И история с исключительностью, мне кажется, является одним из самых важных стимулов любой антисоциального движения. Но антисоциальный не в смысле деструктивной секты, а в смысле людей, которые придерживаются все ценности, которые не разделяют большинство. Так, ну, как бы было всегда. Что большевички, наверное, чувствовали себя принадлежащими к некой элите, да, подпольной. Что, я не знаю, там, гетеры в Древней Греции, кто угодно, да. То есть некая история. Я много говорю, наверное, ты хотел бы что-то подправить.
И получается, что ты стал, ну, там, веганом в плане диеты, когда ты работал на дурацкой работе.
На дурацкой работе,
да. Так. И потом я знаю, что что-то изменилось, и ты ушел с этой работы. Да. И вот этот момент для меня важен, потому что то, что будет дальше, оно тоже связано с веганством, насколько я понимаю. Ну, типа...
Да. Хороший вопрос, на самом деле. Да, действительно, веганство... Реально, веганство, именно диета, ну, в разрезе диеты, да, я про это говорю, и достаточно серьезное усилие, которое я тратил на физическую активность, то есть там турнички, растяжки, всякая вот такая история, я сейчас понимаю просто, они послужили толчком для того, чтобы в моей жизни произошли изменения. Но я бы не хотел, чтобы вы провели параллель веганство, изменения в жизни. Этим инструментом могло бы быть что-то другое на самом деле. Просто так совпало, что... Объясню, почему. Почему это стало инструментом изменения. Потому что диета, изменения диеты, особенно резкие и глубокие, требуют колоссального волевого усилия. Думаю, что каждый из вас с этим сталкивался, когда мы... Вообще наши вкусовые привычки являются одними из самых мощных привязанностей по жизни. И модификации, изменения своих вкусовых привычек являются очень мощной работой. Фактически, я, наверное, мог бы это сравнить с... Ну, знаете, в единоборствах есть понятие как бы победить самого себя. Что это значит? Ну вот, допустим, я занимался там силовыми видами спорта, и победить самого себя значит, например, простоять в планке, да, там, в позе отжимания 20 минут. На 7-й минуте тело тебе говорит: зачем? Мне плохо, мне просто больно, зачем ты это делаешь? Давай просто прекратим это делать. Как бы ум всегда действует так, чтобы нам было, чтобы мы действовали с минимальными потерями энергии. Функция нашего мозга в том, чтобы мы были максимально ленивы. Потому что он думает, что мы теряем энергию, это плохо. Любое движение — это потеря энергии. Энергия — это ценность, нахрен ее терять. Не теряй энергию, бро, да? И веганство в каком-то смысле это тоже была для меня школой. То есть отказаться, например, от, там, не знаю, там, жареного мяса, которая, безусловно, для меня является вкусным продуктом, да, и основополагающей осью моего вкусового восприятия был вот этот умами-вкус, да, поджаренный лук, мясо и так далее. Но я думаю, что многие из вас поймут, о чем я говорю. И отказ от этого был такой же практикой, как заставить себя заниматься спортом, например. То есть это было колоссальной волевой работой, и я сейчас это просто понимаю, спорт и веганство, ну, диета, по крайней мере, веганская, они помогли мне накопить запас воли и уверенности в себе очень серьезный, прямо мощный. И, ну, наверное, это подспудно вот так работает. Типа, мое подсознание, наверное, как-то так вот сдействовало, что типа, ну, блин, чел, ты смог вообще отказаться от того, что тебе было в кайф, и поменять свою систему там питания, да? Неужели ты не сможешь изменить обстоятельства своей жизни? Ну, наверное, это как-то так работало. Хотя рационально я этого мало как бы ощущал. Но в целом, благодаря именно этому, у меня появился импульс, который позволил мне типа сесть. Сначала я просто сел и посмотрел по сторонам. Вот в чё, как это было. Это я сейчас очень отчетливо помню. как бы в определенной точке, вот, я уже питался определенным образом, я занимался, я всякую эзотерику делал, вот, просто потому что мне было плохо, да, то есть я испытывал моральное страдание, эти практики позволяли мне чувствовать свою исключительность. И в определенный момент я на работе, ну, фактически я сел и посмотрел впервые с такой достаточно спокойной головой по сторонам. Я увидел своих коллег, которые там мужчины, там 40 лет, один из которых с язвой, другой там с онкологией, да. И я отчетливо понял, что это связано с их жизнью, не с климатом в городе Пермь, не с тем, что у нас тут радионуклидов больше, чем в Чернобыле, а именно с их внутренним состоянием несчастности, которое они проживают из раза в раз. И именно это и приводит их в точку болезни. Ну, в общем, ты видишь людей, опыт которых тебе не хочется повторять. Вот так вот скажем.
Типа на которых не хочется быть похожим.
Да, на которых не хочется быть похожим. Я не скажу, что это все люди. Безусловно, нет. Вокруг очень много красивых, смелых и людей, на которых хочется равняться. Да? Или, по крайней мере, красота которых для меня является явностью. Да? Красота не в смысле физики, да, а в смысле их действий. Вот что такое для меня красота в первую очередь. Да? То, как смелый человек. То есть я перед собой увидел людей, которые не способны к изменениям и не способны вырваться из этого порочного круга, про который я уже говорил. Вы можете, конечно, там закидать тряпками этот подкаст, потому что, возможно, вы в моих словах слышите очередной там коуч по успешному успеху. Но, к счастью для меня, этот коуч реально происходил в моей жизни. Вот, и я делюсь тем, что действительно чувствовал. То есть я увидел вокруг себя людей, которые, да, на которых я не хочу быть похожим. И это привело к цепочке действий, которые изменили мою жизнь. То есть я создал финансовый запас определенный, я поджался, вот, и, ну, если быть откровенным до конца, я занимался там полулегальными делишками, вот, для того, чтобы немножко сконцентрировать средства и позволить себе не работать какое-то время, понять вообще, что я хочу делать.
Вспоминаем трек «Кровостока», с которого мы начали.
Да, вспоминаем трек «Кровостока», да. «Кровосток» — это вообще контрапункт. И знаете, такие, есть музыка, которая определяет нашу жизнь, и «Кровосток» — это группа, которая определяет мое понимание жизни в том числе. То есть многие из ценностей, которые они транслируют, я понимаю, наверное, ну, возможно, половина из вас вообще не слышала «Кровостока», а другая половина, возможно, считает, что это просто матершинники. На самом деле, если послушать их тексты, мы увидим гимн смелости, да, мы увидим гимн человеческим возможностям, опять же, в каком-то смысле, да.
Концентрированная история.
Да, сконцентрированных, в довольно мрачных историях, но тем не менее. Тексты «Кровостока» показывают, что воля и юмор способны побеждать горы. Да, опять же. Самоирония, кстати, не забывайте про самоиронию. Если вы не способны к самоиронии, вы не способны и к самовоспитанию, да, к сожалению. Вот. Помните про то, что надо иногда смотреть на себя не слишком серьезно. Так-то мы дураки еще все те, да? Ну, в общем, что-то я отъехал.
Ты сделал запас?
Да, я сделал запас, и я ушел с работы просто. Я покинул свое место работы, и... На самом деле у меня уже был тогда план, немножко история съехала. Вот. Там последние месяцы, находясь на работе, я уже начал думать о том, чем мне хотелось заниматься. Это связано, опять же, с моим сыном. Это такая довольно, ну, для тебя уже, наверное, избитая история, которую 30 раз слышал. Но так получилось, что мой сын... Вот, и опять же, я верю в чудеса в жизни, я верю в то, что люди и события происходят не просто так. И они действительно могут быть нашими поводырями и какими-то указательными знаками, да, которые какое-то направление тебе... Вообще лучше внимательно смотреть по сторонам, я так скажу. В целом, да. В целом больше внимательности. Вот. А у сына были затруднения, связанные с питанием, неферментированный крахмал и так далее. И это в первую очередь касалось выпечки. То есть ему нельзя было там традиционный этот быстрый магазинный хлеб и так далее. И я для него начал готовить, печь хлеб, печь печенье, вот, когда ему было там 2 года буквально. Потому что я знал, что для детей это очень важно, для них это плюшки. Вот, не хотелось, чтобы мой ребенок там чувствовал себя обделенным, да, по сравнению с другими детьми. Я начал чувствовать в этом кайф. Вот, я начал чувствовать в кайф в том, что я делаю на кухне. Это тоже чудо. Вот многие спрашивают, как, типа, обзавестись, типа, делом своей жизни, которое будет переть. Блин, вот реально, я там проходил коучи по распаковке, предназначении и так далее. Я не знаю, короче, серьезно, вот честно, если у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что это чудо. Просто чудо происходит тогда, когда мы реально на что-то обращаем внимание. Вот так я скажу, короче. То есть я вот сейчас верю очень сильно в то, что надо прислушиваться к тому, что нам нравится. В этом всегда есть успех. В этом есть всегда частичка нашего будущего успеха. Не может что-то, что вас бесит, быть для вас фактором успеха. Я вот в это очень сильно верю. Да, понятно, что есть какой-то элемент преодоления. Но нужно отличать отвращение от страха нового, по мне. Вот я сейчас для себя это достаточно серьезно чувствую. То, что меня не устраивает не потому, что мне не хватает смелости это сделать, а потому что это какие-то корневые вещи у меня затрагивают, это просто мне, ну, это что, отвратительно. Ну, идеально. Есть виды деятельности, которые сами по себе, вообще нету плохого ничего, ни в какой деятельности. Но есть виды деятельности, которые мне вот, ну, прямо очень бесят. И, короче, нету фактора, который покажет вам, где вы добьетесь успеха. Нужно как бы, ну, вот, чувствовать вот это вот ощущение нравится. И туда как-то стремиться к нему, да. Вот, и то есть я, короче, начал чувствовать эту историю, что мне нравится, и я пошел туда, просто куда нравится. Правда, потом оказалось, что это не до конца то, что мне нужно, и потом мне нравится начало другое, но тем не менее. То есть это стало путем модификации. Наверное, ты хочешь какой-то модерирующий вопрос задать?
Да-да, мы постепенно заканчиваем, но для меня важно, что вот тот проект, который ты начал, когда ты вышел ушел с работы, с обычной, ну, то есть эта история тоже про хлеб, так ведь?
Да, да, про выпечку, про хлеб.
Да, и как раз вот это, как бы то, что ты проговорил, я, может быть, немножко дополню именно вот тактикой, что вот это жизненное изменение и вот это ощущение удовольствия и какого-то ресурса, оно запустило огромный вообще, ну, бизнес, так ведь?
Ну да.
То есть вот эта искра вот этих печенек и плюшек, которые ты начал делать, это же то, что запустило то, чем ты сейчас занимаешься, правильно?
Да, безусловно. Это было началом пути, да.
И получается, что там была... Мы можем быстро проговорить историю вот этой как раз пекарни, которая была первой, если хочешь. Потому что оно важно для веганского движения, потому что ты был в значительной части веганского движения тогда, в Перми, и... Если хочешь, можем об этом...
Да, да. Ну, хорошо, да, я поясню просто. Ну, то есть я фактически... Ну, тогда я стал, ну, если угодно, бизнесменом, да. В этой точке, не имея там копейки за душой, имея только желание делать что-то, что мне нравится, тогда мне понравилось почему-то, да, бог весть почему, по совокупности невероятных факторов мне понравилось печь и заниматься выпечкой. И да, я открыл бизнес, пекарню, которая совмещала в себе две тогда для меня самые важные системные ценности. Это... веганское питание, и это выпечка как таковая. То есть я стал делать линейку. Ну, тогда я был молод и глуп, и я думал, что людей, разделяющих мои ценности, достаточно много, ну или, по крайней мере, их хватит для того, чтобы делать бизнес. И я сделал пекарню с акцентом на то, что мы не используем продукты животного происхождения.
Но это был какой год?
2013.
13, в Перми. Ну, то есть Перми. Это, понятно, там миллион человек, и там нас было там 1000 человек. Ну, то есть их, это очень мало.
Да, да, очень мало. И проблема в том, что все были нищеброды. Вот в чем прикол, да. То есть вот опять же, простите, уважаемые слушатели, что я так говорю. Но в целом, сейчас ситуация меняется, я знаю, но в целом на заре как бы движения, насколько я понимаю, естественно, оно было полно молодых, горячих нищебродов. Вот.
Типа меня.
Ну и типа меня, собственно говоря. Вот, то есть люди с определенной идеологией, но которые пойдут в Пятерочку и купят вафли там на маргарине.
Яшкина,
но...
да?
Да,
шоколадные.
Яшкина.
Уф.
Да, шоколадные. Но они придут ко мне купить за те же деньги одну печеньку, да. И поэтому предсказуемо, так как я вынес ценности веганства во главу угла бизнеса, который в итоге надо было делать для обычных людей, естественно, я погорел, потому что веганы ко мне приходили и мало покупали, либо вообще не приходили. А обычные люди, у них другая система ценностей. Ну, не то, что обычные люди, а не веганы, у них другая система ценностей. И, естественно, бизнес, который несет на себе следы как бы идеологии диеты, которые они не разделяют, естественно, он для них был мало привлекательный. Фактически, ну, короче, я погладил кошку против шерсти. И, да, бизнес хлопнулся. Но зато он мне дал достаточно много понимания и про веганство, и про бизнес, короче. Вот.
Окей, можем в конце... немножко углубиться в то, почему все закончилось. Почему ты перестал быть веганом, и как это для тебя было? Почему это закончилось?
Да, я понял тебя. Хорошо.
Тебе прошло 4 года?
4 года, да, прошло.
У тебя уже был бизнес, который закончился, и потом как это?
Ну, вообще, на самом деле, изменения были постепенными. И, опять же, точнее, не так немножко скажу. Они были, наверное, они уже происходили в моей душе, но отправной точкой была одна очень такая история явная, которую я прям запомнил. Я снабжал там своей продукцией, там, в частности, там, лавашами на цельнозерновой муке одно заведение, которое как бы, ну, типа, в контексте ЗОЖ выступало, но не было веганским. То есть часть ценностей совпадала, часть ценностей совпадала, но в чем-то я мог для них готовить продукты, и вот в частности делал там, ну, псевдоздоровые лаваши для их там тортильи, супер тоже, всячески здоровые тортильи на всячески здоровых лавашах, там все всячески здорово. Я как-то к ним пришел, принес в очередную партию там в 30 этих лавашей. Ну, представьте, да, уровень бизнеса, ты как бы на автобусе везешь в сумке лаваши, которые ты испек дома во второй печке, накладная, которую ты написал там ручкой, ну, в общем, такой кустарный бизнесок. Вот, это тоже произошло после того, как я закрыл пекарню, все деньги кончились, и вот я последних клиентов обслуживал из дома, оставшихся каких-то корпоративных. И, значит, я туда пришел, и я почувствовал, как пахнет жареным мясом. Они жарили индейку на гриле для того, чтобы положить ее в эту тортилью. В этот момент, ну, знаете, такое вот бывает иногда, мы обычно находимся в потоке мыслей, и как бы сложно очень дистанцироваться и как бы посмотреть на них сбоку, да, как они вот прям, как вот надпись, да, такой бегунок на горящем экране, да, вот твои слова, которые в голове. А тут как-то я не знаю, почему, в силу чего так получилось, может быть, очень острая такая реакция была, я прямо увидел внутреннюю репрессию. То есть мой организм потянулся к этому, да, такой вкусно, классно, я увидел, как я сам себя тут же начал наказывать за это. Прямо вышел такой внутренний прокурор моментально и начал как бы это, репрессии проводить внутренние. Внутренний 37-й год меня тут же устроил, короче. В этот момент я понял абсурдность, репрессивность этой системы для меня. Внутреннюю репрессивность, да, я понял, что часто я отказывался от чего-то идеологически, но подспудно хотел это, и сам себя за это репрессировал, и понял, что, ну, при всем уважении, да, вы, опять же, наверное, сейчас полетят ссаные тряпки, но тем не менее, там про политику двойных стандартов можно заговорить, но все-таки я понял, что любая система ценностей является репрессией над свободой выбора. И в том числе веганство является вполне себе репрессивным механизмом, да, которое может говорить тебе, что ты плохой. Хотя, казалось бы, это должен быть приют для сирых и убогих, обездоленных и стремящихся к свободе, но по факту мы меняем одну систему ценностей на другую систему ценностей. И, как я уже сказал, система ценностей не может быть нерепрессивной. Да? Она всегда должна иметь плохой конец для того, чтобы иметь хороший конец. И встает вопрос, можем ли мы осуждать себя за желания, которые не вписываются в существующую систему ценностей, да, в данный момент. Поэтому если на это посмотреть абстрактно, то получается, что разницы нет. Хотя я предвижу гневные комментарии тех, кто это прослушает, да, и предвижу... Ну, а можно же сказать, что типа, ну как? Ну что ты гонишь, чувак? Ну вот, вот мы действуем так, что коровы не убивают, а ты... Сейчас тут намазываешь там, конечно, про свободу выбора и репрессию, но ты там только у себя в голове страдаешь, а благодаря твоему выбору коров режут физически, правильно? Поэтому давай-ка ты не будешь гнать за равнозначность репрессивности в веганстве и в невеганстве, и как бы пойдешь нахер со своими двойными стандартами, да?
Так, и ваш ответ?
Вот. А мой ответ заключается в том, что как бы в силу некого накопленного внутреннего опыта и наблюдения за жизнью и за своей, в принципе, за протекающими вокруг событиями, я... Может быть, сейчас опять же крамольную мысль скажу, но я понял, что насилие — это нормально. Я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Дело не в том, что я симпатизирую насилию. Дело в том, что я его сейчас считаю неотъемлемой частью существования системы человека. И, как я уже сказал выше, репрессивностью в отношении человека не может обладать ни одна культурная система, ни одна система ценностей не может быть такой, при которой мы... не имеем изгоев внутри этой системы ценностей. И если уж мы перекладываем на современное русло, мы сейчас видим понятие там, обратного фашизма или черного фашизма, например, и так далее. Это все иллюстрации того, что любая система ценностей, которая становится достаточно массовой, превращает другую систему в изгоев. И поясню. Представим, что в мире победят веганы, веганская система ценностей. Да? Так и произойдет на самом деле. Это связано не с жалостью человека к животным, а с тем, что действительно, объективно, производство растительной пищи, оно эффективнее экономически, чем производство животной. Это просто объективно.
Ну и экологически, экономически.
Да, экологически, экономически. То есть мы реально придем к мясу, выращенному в пробирке. То есть мясо никуда не денется, но уже никого убивать не будут точно. Все, что мы синтезируем сейчас благодаря еще несовершенной органической химии, через 100 лет, благодаря генной инженерии и другим замечательным вещам, типа 3D-принтеров, все будет разобрано на запчасти, на полное, детальное, и мы сможем собирать что угодно. Да? Поэтому нам, чтобы есть корову, нам не нужно будет растить корову. Да, мы сможем ее собрать просто. Поэтому фактически мы и так придем к веганству. Но если гипотетически эта система победит не благодаря простой экономике, а благодаря некой революции. То есть, ну, представим, что элитой станет веганское сообщество, да, разделяющее веганские системы ценностей. И что мы будем с вами наблюдать? Мы будем с вами наблюдать репрессию не в отношении животного, а по отношению других людей, которых будут репрессивно заставлять придерживаться этой системы ценностей. Да? И чем не факт, что это будет, например, уголовно наказуемо? Действительно, серьезно, абсолютно. Да? Ну, условно в государстве, где элитой были бы веганы, уверен, что убийство животного для еды было бы преступлением, за которое репрессировали бы человека. Да? И, соответственно, мы имеем обратную перспективу, точно такой же, как мы ее сейчас имеем с другой системой ценностей. И уверен, что это проявилось бы и в других мелочах. На самом деле это нормальный процесс, когда небольшая группа людей изначально декларирует ценности, которые все не разделяют. Мы уже видели множество исторических циклов, когда так зарождалось что-то, что сейчас считается нормой. Да? Изначально это было чем-то типа фу-фу-фу. Да? Аморально и так далее. Ново, непонятно. Вот. Главная проблема веганства для меня заключается лишь в том, что просто мало времени прошло. Система, которая еще не укоренилась во временном промежутке, она является как бы, ну, типа, ну, наши же так как бы мамы с папами не делали, соответственно, доверия нет.
Да? Ну, типа, поэтому... отрицание.
Да, отрицание. Отрицание чего-то, чего, что не имеет история. Это может быть истинной правдой, но то, что не имеет истории для, ну, по крайней мере, общества, которое сейчас существует, оно является менее ценным, менее подтвержденным, чем то, что история обладает. Вот, поэтому все изменится, на самом деле. Но просто я бы хотел, чтобы вы не страдали идеализмом. По мне, самый страшный грех для человека — это идеализм. Думать, что я выбираю, допустим, безубойное питание, и мир становится от этого нравственнее, нет ничего более утопичного на самом деле. Потому что насилие распространяется в многогранных измерениях и касается не просто, например, убийства там на мясозаводе, да, а репрессии по отношению ценностей, например, и так далее. Да. И поэтому насилие — это нормально. Нормально смена ценностей, эволюция происходит. Но я теперь придерживаюсь мнения, что безубойное питание для меня не делает мир нравственнее, ни на йоту. А так как мне нравится вкусоароматически, например, жареное мясо, и оно не, и поедание его для меня в моей системе координат, ни к чему никого не призываю, в моей системе координат не делает мир более жестоким или менее жестоким, почему бы мне это не делать?
Mm-hmm. Я вспомню эту историю, которую ты говорил по поводу вот этого элитарного, или как это ты, я точно не помню термин, то, что когда ты работал на дурацкой работе, и у тебя была веганская диета, ты чувствовал себя особенным.
Да.
Ты говорил вот про эту метафору с латами, конем и вот это все.
Да, да.
И это для меня очень ценно в том плане, что когда мир станет веганским, то этого не будет.
Да, придется искать новые маркеры
Именно
отличия.
Так. И в этом плане, ну, для меня вот это очень-очень важно и очень-очень близко, что я постоянно ищу вот эти штуки, чтобы быть, ну, вот в этой метафоре в латах относительно всех остальных.
Да, мы все ищем, на самом
деле. Мы все ищем. Да, и в этом плане круто, что... Вот, да, мы уменьшаем потребление продуктов животного происхождения, мы уменьшаем жестокость так или иначе, там, через много разных факторов. И вот, ну, как бы это большая дискуссия.
Нет, в прямом смысле слова, бесспорно. Да. Бесспорно, да.
Ну, и даже там, показывая пример, например, мы тоже уменьшаем насилие через то, что люди, они видят в телескоп в другой деревне чувака или чувиху, который в латах, и они такие, а, прикол, и становятся сами в своей деревне. То есть в этом плане тут много. Да. И таким образом как бы уменьшают страдания. Но это мне, это мое мнение. Как бы все имеют право на свое мнение, это нормально. И в этом плане, ну, это такой, как бы, мне кажется, хороший мир и мой подкаст. И я хочу его делать и делаю таким, чтобы тут были разные мнения, а не то, чтобы мы были пропагандой веганства, потому что это ужасно скучно и невозможно говорить честно и то, что мы в самом деле думаем. Потому что не подвергать сомнению, да, что-то, это же, ну, это блин, тоталитарность.
Ну, и в каком-то смысле, да, совершенно верно. Вообще, точно... опять же, если мы, вот я тебе говорил про самоиронию, опять же, это касается и идеологии. Если идеология не допускает самоиронию, это фашизм, тоталитарный фашизм.
Да.
Смех вообще разрушает тоталитарность всегда. Именно поэтому при Сталине вы получили больше всего бы за анекдот, а не за украденные колоски.
Да.
Смех разрушает оковы.
Ну, сложно в том плане, что когда мы говорим, когда мы смеемся про футболистов, например, про, ну, там, которые играют там от лица нашей страны, в которой мы сейчас находимся, это одно. А когда мы смеемся над, например, зоозащитниками, зоозащитницами или правозащитниками, зоозащитницами, которые связаны с реальными жизнями других живых существ, там, животных или людей, это сложно, но я хочу это познать, пока это мне не познано. Но это интересно. Я супер согласен с тем, что смех — это оружие. И там, если мы хотим в политике работать, мы тоже можем с этим много работать.
Ну да. Да. Ну смотри, видишь, просто дело в том, что откуда этот смех приходит. Да, если это внешний смех, это насмешка, да, то есть, условно говоря, конечно, не, как бы для меня это тоже деструктивно, если, допустим, человек искренне занимается, там, допустим, правами животных, да, а кто-то, не разделяя его ценности, просто насмехает, что ты там, типа, псами занимаешься, да вон у нас тут люди умирают, да, как бы ты херней страдаешь. Безусловно, это оскорбительная история, и мы, не, опять же, не можем навязывать возможность там ценностного регулирования, да, для человека. Но если сам по себе человек не может посмеяться, ну, условно говоря, если веган не способен посмеяться над анекдотом про вегана, по мне это зашквар.
Ну да, ну я сейчас тебя не пикирую, но интересно, мне кажется, что самоирония появляется после того, как человек стоит в латах посреди деревни. Потому что когда он в латах посреди деревни, над собой смеяться сложно, потому что ты один, и ты чувствуешь себя превосходство свое. А когда ты, например, объединяешься в группу таких же чуваков, чьих в латах, то тогда уже может случиться самоирония, потому что это другой тип отношений сообщества и человека, когда человек нашел уже свой какой-то трайб, и там уже не нужно упираться и не нужно быть избранным или избранной, что можно шутить по поводу себя, потому что шутка — это же, ну, переворот, ну, да, переворот, да, вертикали.
Да. Ну, наверное, да, согласен. Вообще, в целом, на самом деле, чем более маленькая и закрытая группа, тем меньше самоиронии.
Угу, да.
Вот, и чем она, как бы, да, чем больше, как бы, ну, да, вот ты прав, как бы, если вот это размывается, начинает история, да, то есть часть людей, они, может быть, уже, там, еще точнее, не принадлежат, допустим, к, там, веганским ценностям, но они уже не относятся к веганам негативно, например, понимают их, да, то есть сам не разделяю, но представляю, что это возможно. И это все как бы тихонечко рассасывает, да, вот эти границы, и да, согласен. Но, повторюсь, в целом, мне кажется, что сейчас все-таки система довольно жестко выглядит. Ну, по мне, как вот сейчас я, получается, уже сторонний наблюдатель, я не могу сказать, что я считаю, находясь в сообществе, да, я, наверное, не являюсь его, ну, не то, что не наверное, а точно не являюсь его частью, потому что фактически я являюсь сейчас ценностным противником, да, ну, там, не знаю, ну, наверное, не тебя, но человека, допустим, который считает, что все должны придерживаться подобного точки зрения, то есть он меня бы, наверное, заклеймил, да, как тем более ренегата, это вообще двойная такая, двойной позор.
Ренегат, да. Это что значит?
Ну, ренегат — это отступник. Вот, то есть человек вроде как бы, ну, я типа втерся в доверие, вошел в орден, а потом все секреты вытащил на поверхность и сказал: о, дебилы, блин, вы знаете, что они там между собой делают вообще, сейчас расскажу вам.
Б-12.
Да-да-да, Б-12, представляете, закупают там у них, вообще фетиш главный, типа, вот, знаешь, как бы, ну, понимаешь, да, чем я говорю, то есть фактически, ну, я не то, что ренегат, я не тот человек, который вышел и начал надсмехаться, отнюдь нет, просто я понял, что и то, и другое одинаковая история, вот в чем дело.
Ну да, где грань между, как бы, типа, предательством, битрейтерством и развитием, я не понимаю. Потому что, ну, это же очень стрёмно, если есть какая-то определенная идеология или принципы, которые не развиваются. Потому что ты же у тебя же острый ум, как и у многих людей, и ты задаешь вопросы. У меня здесь не клеится. Почему? Вот как бы пришел к какой-то штуке, и ты видишь, что там не сращиваются. Как бы логическая цепочка ломается, потому что она опирается на эмоции, например.
Да.
И когда эмоции перестают вызывать в голове шторм, ты их можешь увидеть, вот этот проблеск, да, логики. И ты такой, ага, и пытаешься срастить, и, например, не сращивается, потому что он в разных мирах, в разных плоскостях.
Да. И что-то становится невозможным, правильно это декларировать. Да. Так вот, ты очень хорошо это подсветил. Вот именно поэтому я считаю, что чем больше мы чувствуем себя в латах, тем меньше мы способны к проникновению вот этих вещей. То есть латы — это идеология для меня.
Да.
Чем мы более идеологизированы, и чем, ну, знаешь, это вот как бы, ну, вот эти 16-летний коммунист, да? Вот он считает, что вот 25 лет назад существовала страна, в которой все были счастливы. Была идеальная экономика. Алюминий колосится, молочные реки протекают через Байконур, короче, и так далее. Да? Но, к сожалению, это нереальная история. Но он чувствует суперисключительность свою, потому что он обладает неким знанием о том, как это можно устроить. Okay. Да? Вот вы, ребята, тут, конечно, всякой херней занимаетесь.
А вот я знаю.
Ну вот у меня есть понимание того, да, и поэтому я считаю, что как раз-таки я в этом с тобой несколько не согласен. Я считаю, что чем больше лад, тем сильнее защита от всех внешних влияний. А как мы знаем, любая идеология загнивает, если она не меняется. Если она не... Вот, ну это как вот религия, да, например. То есть вот если бы сейчас... Вот посмотрите на католичество. В этом смысле православие гораздо менее гибкая история. Католичество и протестантство, оно как бы нормально. Там зародилось вообще там 2000 лет назад, там объясняло базовые процессы. Сейчас есть святой, который курирует интернет. Вот гибкость идеологии, да? Классно, классно. Католическая церковь там допустила возможность однополых браков. Чё, блин, 100 лет назад просто сожгли бы папу вместе со всем конклавом, если бы они такой историей занимались, да? Даже религиозная идеология претерпевает изменения. Что уж говорить про другие вещи, да? Она пытается таким образом остаться на плаву, остаться актуальной, да, и объяснить те процессы, которые сейчас являются актуальными. Если она этого не делает, она умирает.
Ну, я отстаиваю позицию, и, наверное, это будет последнее высказывание, да, в эпизоде, от с моей стороны, что я отстаиваю позицию, что вот это, как бы, определенные идеологии, ценности, они очень круто работают, и это, в общем, про твою историю тоже, насколько я понимаю. Чтобы переосознать себя, чтобы пересобраться, пересобрать ценности, которыми, как бы, нас кормят с детства, осознать вообще, забрать, ну, я это называю, чтобы забрать внутрь ответственность. Ну, то есть тоже то, о чем ты говоришь. Типа, меня учили есть куриную котлету, я спросил вопрос, хочу ли я есть эту куриную котлету.
Да.
И ответ — нет, например. И забрать это решение внутрь, чтобы не кто-то мне говорил через там телек или что-то еще, что куриная котлета — это основа бытия, а чтобы я сам спросил у себя, хочу ли я, как забрать, как бы, ответственность, по сути, да, за свою жизнь. И в этом плане латы, мне кажется, они, ну, вот метафоры, которые мы используем, нужны, чтобы защититься от этого давления. Потому что, когда я перестаю есть котлету, родители, школа, университет, армия, больница мне говорят, ты мудак. Согласен. И латы нужны, чтобы защититься от этого удара и сказать, нет, я верю, потому что весь мир говорит нет. Ну вот именно вот, когда это молодое течение, да, где этих пасторов, да, и пасторок, и как бы не в каждом селе, что типа я верю, что я прав или права, и пережить это нападение, потом найти своих, и эти латы можно уже опустить. Потому что среди каких-то своих, которые, по крайней мере, не будут бить наотмашь за то, что я не ем котлету, можно чувствовать себя нормальным человеком, и, ну, и дальше уже можно эти латы опустить и начать спрашивать тебя более глубоко. Действительно ли я не хочу эту котлету? Ну, да, продолжать спрашивать и продолжать находить ответы.
Я согласен, да, на самом деле, да. То есть если мы хотим возрастить что-то новое, нам нужна тепличка, да. Пусть этой тепличкой будут латы, да. Вот мы так как бы укрылись под них. Но фишка в том, что, имея их дальше, после какого-то там точки вот как бы рождения, да, условно говоря, нашего нового, мы, во-первых, другим мало что показываем и кажемся просто закрытой системой, да. А во-вторых, и нам самим оттуда вылазить сложно. Ну, представь, что ты знакомишься с человеком в балаклаве на голове и видишь только его глаза. Представь, что перед тобой спецназовец в балаклаве. Как-то с ним не очень контакт, да, идет, потому что он в балаклаве.
Ну, тут контекст пусирает и все такое, но в целом...
Да, ну в целом ты понимаешь, я думаю, о чем я говорю. Да. То есть это же является барьером как от тебя к миру, так и от мира к тебе. Вот. Да, понятно, что стрёмно оголиться, потому что вот тут 10 человек, только один скажет, ой, а можно я с тобой познакомлю, что-то узнаю? Вот ты вроде как бы без оружия остался, да? Остальные тебя просто завалить захотят, я понимаю.
Так оно.
Но это издержки распространения идеологии. Если идеология будет закрыта, неважно, группа это или персонально, то тогда она не будет распространяться. Ну, а смысл любой идеологии в распространении?
Ну да, ну баланс.
Да, поэтому как бы щит и меч должны как-то вместе работать. То есть прикрылся, открылся, прикрылся, открылся.
Да, круто. Ладно, спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо вам, коллеги.
Все хорошо.
Да. Вот, если там можно, да, еще минутку поболтать. Ну, в целом, да. Но, опять же, я бы хотел, чтобы... Ну, я хочу закончить такой мыслью. На самом деле мне нравится история с веганством, потому что она действительно показывает, насколько мы можем заблуждаться. И это говорит о том, что и в других областях это возможно. Я поясню свой пример. Ну, допустим, я действительно был уверен в том, что там еще какое-то время назад, что, ну, к примеру, да, что там белки животного происхождения являются неотъемлемой частью структуры тела, да, и без них деградация и распад, да. То есть у меня было базовое школьное образование, которое декларировало вот эту историю, да. И я счастлив, что через эту систему ценностей я познал ложь, да, этой парадигмы. Вот у меня, если уж на то пошло, вот ребенок сидит, который вырос без мяса, ну, его рост активный проходился на время, когда он не ел ни мяса, ни молочку, ну, кроме молочки, там, естественного происхождения, да, от своей мамы. То есть я и сам прекрасно себя чувствовал, и самое главное, что ребенок вырос. И с этими инструментами я могу подходить теперь к другим вещам. И тоже сомневаться, типа, вот, как бы я понимаю, да, вот уже 400 лет мы так делаем, но погодите, вот тут вот сбой уже был, вот прямо в корневой системе, как бы не пошло немножко. Наверное, и тут что-то можно придумать. И в этом смысле я очень благодарен тому, что так произошло в моей жизни, потому что это было еще одним подтверждением того, что глупо думать о том, что мы все придумали. на самом деле есть дофига всего еще, на чем можно раскручивать и улучшать там, и новые какие-то горизонты открывать. Поэтому в этом смысле я думаю, что большая ценность веганства заключается не в том, что коров меньше поедаем. Мы и так их меньше поедать сейчас будем. Просто в силу вообще не веганских историй. Просто в силу экономики. А в силу именно того, что некоторые постулаты патриархальные не являются обязательными к исполнению. И это, к счастью, дарит нам свободу.
Круто. Классная, классная история про патриархат. Спасибо.
Хотя я максимально патриархальный человек. Да. В рамках разумного понимания этого слова. Естественно, у нас гороха дома нет, да, Эмиля?
Да.
Что, на горохе можем будем стоять?
Да.
Ясно, ладно. Вот, так что горох, к сожалению, черт, стоп, остановись, Ахмед. Горох, к сожалению, не использую. Пользуемся ремнем, да, по стариночке. В общем, ладно, да, все были шуточки.
Хочешь что-нибудь сказать?
Нет.
Ладно, не хочешь.
Ладно, да, просто рядом сидит бро, да, и ничего не хочет сказать. Десятилетний человек, который 5 лет был веганом, потом тоже на все забил, распоясался и опять упал в эту черную яму стародавних представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Друзьями-то хочется что-нибудь пожелать.
Скажи в микрофон.
Микрофон, хочешь. Да, давай, бро, в микрофон. Давай, пишись.
Мира, почему ты кушаешь мясо?
Потому что я голодный.
Спасибо.
Спасибо, Тимофей, тебе. Все, да, хватит, все. Пожалуй.
Супер, пока.
Пока.
И на этом выпуске мы завершаем второй сезон. И это был непростой сезон, как и первый, но по-другому непростой, потому что мы записали значительную часть выпусков в декабре, еще до войны. И сейчас, публикуя их, мы, конечно, испытывали большое напряжение, можем ли мы вообще об этом говорить. Но важно довести работу до конца и опубликовать разговоры, которые были сделаны. Будет ли третий сезон, я не знаю. Потому что я уехал из России и сейчас нахожусь в Азии. И здесь понятно, что очень мало людей, с кем можно об этом поговорить. Они есть, но их достаточно мало. Поэтому предлагаю пока попрощаться, взять паузу. И я надеюсь встретиться еще в этом пространстве или в других пространствах, в которых мы можем встретиться. Потому что, конечно, то, чем мы занимаемся, каждый и каждая из коллектива, которые занимались подкастом, не ограничивается веганством. Поэтому hope so, да, увидимся.